Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, фотографии, музыки, театра, анимации.
Такой архиважной фигурой в современной истории белорусской фотографии является Валерий Лапко.
Ту некую позитивную диверсию в застывшее фотографическое ретроградное общество Валера планировал уже на этом уровне.
В какой-то момент он сам заявил о создании своего персонального общества борьбы с фотографией.
Он правил не фотографическую технику и не руки, а мозги.
Возможно, изначальная идея Валеры была именно в формировании региональной или даже национальной школы. Без Валериного энтузиазма этого прорыва просто бы не произошло.
Он менял парадигму существования фотографии.
Этот выпуск Владимир Парфенок подготовил и записал в декабре 2023 года.
Здравствуйте. Я Владимир Парфенок, белорусский фотограф, куратор выставочных проектов, член секции критики Белорусского союза художников. В новом сезоне проекта «Поставили, сняли» мы продолжаем говорить о развитии белорусской творческой фотографии 80-е-90-е годы. В предыдущих программах мы говорили о той роли, которую сыграли фотоклубы в развитии белорусской фотографии, о возникновении такого феномена, как «Минская школа фотографии». В этом сезоне мы поговорим о важных персонах, а также важных событиях и тенденциях, без которых нельзя представить ход развития белорусской фотографии в конце прошлого столетия. И, вероятно, такой архиважной фигурой в современной истории белорусской фотографии является Валерий Лапко. Как написала арт-критик Олеся Белявец в декабрьском номере журнала «Мастатство» за 2008 год в статье, посвященной памяти Валерия Лапко, даже простое перечисление его дел и начинаний впечатляет. Председатель правления Первого союза фотохудожников БССР. Исследователь в области продуктивных образовательных методик. Критик, куратор выставочных проектов. Редактор нескольких книг по фотоискусству. Автор оригинальных технологий проявки и печати. Эксперт в аналоговой и цифровой фотографии, а также в сфере истории компьютерной графики, полиграфии и информационной архитектуры. Пионер белорусского интернета. Автор и модератор известной ветки форума «Встреча с легендой» на фотографическом веб-портале «Знято.ком». Я долго думал, с какого момента начать разговор о Валерии. Было бы намного проще оттолкнуться от какого-либо актуального события, связанного напрямую или косвенно с именем фотографа, но, увы, в это застывшее время в стране с минимальной выставочной активностью и с полным затишьем в издательском деле такого повода не нашлось. Поэтому попробую вспомнить свою личную историю знакомства с этим уникальным человеком и его искусством. Благо, знак все же был. Не так давно я разбирал свой личный архив с той частью негативов, с которых никогда не делал контрольные отпечатки. Это были самые первые недели посещения учебной студии, и среди негативов вдруг мелькнул кадр, на котором перед большим столом на фоне известного всем старожилам фотоклуба плаката к одной из выставок фотографики стоит Валерий Лапко и что-то нам, студийцам, вдохновенно рассказывает. Робкий, несмелый, не очень резкий кадр. Всегда чувствовал некую несоразмерность масштабов, общаясь с Валерием, и очень редко отваживался его фотографировать. Этот найденный кадр и стал для меня тем знаком, что надо обязательно зафиксировать свои воспоминания и свои субъективные оценки тех событий в белорусской фотографии, которые были напрямую связаны с именем Валерия Лапко или были фактически им спровоцированы. К разговору в студию я пригласил Юрия Лизаровича, человека, которого можно назвать фотографическим соратником и сподвижником Валерия в те далекие 80-е-90-е годы. Итак, это был 84-й, а может быть, начало 85-го года, когда я увидел выставку фотопортретов артистов белорусского балета в галерее то ли Союза журналистов, то ли Союза художников, то ли еще какого-то общественного объединения. Даже на официальной странице Валерия Лапко в Википедии эта выставка не помечена ни точной датой, ни точным местом проведения, ни точным ее названием. Просто указана «Фотографическая выставка портретов артистов белорусского балета». В моей жизни это была первая фотографическая выставка, которая поразила меня. не столько технически и эстетическим уровнем, хотя и это тоже, сколько глубокой психологичностью образов артистов белорусского балета. Знакомая по программкам к балетным спектаклям фамилии танцовщиков и танцовщиц вдруг приобрели свою реальность, телесность, если хотите, человечность. Шеметовец, Иванов, Троян на расстоянии вытянутой руки. Так близко тогдашних кумиров балетной сцены я еще не видел. То, что осталось до сих пор в памяти, это проницательные взгляды смотрящих в камеру красивых и одухотворенных людей, только что исполнивших свои партии на сцене, тела которых еще хранят энергетику сценических образов. Простое освещение от окна, крупные планы лиц – все это создавало какой-то особый контакт с человеком на фотографии. Поразила также необычайная резкость фотоснимков и местами проявляющаяся телесность – благодаря приему выборочного тонирования черно-белой картинки в цвет сепии. Фотографии производили очень сильное впечатление. Конечно, фамилию автора фотографии я не мог не запомнить и подумал, что вот было бы здорово поучиться у этого человека искусства фотографии, перенять его мастерство.
Володь, я позволю себе перебить тебя. Спасибо тебе за столь точное впечатление, описанное тобой от этих работ, которые так ярко возвращают в памяти собственные эмоции от этого. Дело в том, что через, наверное, пару лет после этой выставки эти же работы висели у нас в фотостудии «Панорама». Была небольшая выставка «Лобко». И в отличие от впечатлений твоих в присутственном проходном месте, я имел продолжительное время общения с ними в пространстве камерном. И вот эта телесность и человечность становилась особенно ощутимой и как будто переходила на уровень общения с этими людьми. Мне так понравилась твоя фраза «на расстоянии вытянутой руки», потому что это было буквально вот так.
У тебя даже, наверное, это было еще ближе.
Безусловно.
Ты держал эти работы в руках, и
безусловно.
Это давало еще более сильные эмоции.
Если в контексте твоего разговора ты говорил про телесность как про некий фотографический прием, отсылающие вот к тонированию сепии, к проявлению буквального цвета кожи, про фактуру фотографии, опять-таки то, на что многие обращали внимание, про проявление фактурности, в том числе и волос, кожи, лица, то вот там эта телесность проявлялась на каком-то духовном уровне, вот при таком камерном общении. Я до сих пор помню это впечатление, неизгладимое.
В то время я начал заниматься фотографией самостоятельно в Интеграловском общежитии, где жил, и там была фотографическая темная комната с увеличителем, и у меня был к ней прямой доступ. Среди моих знакомых и друзей, работавших на Интеграле, были увлеченные фотографией люди. Сергей Кожемякин, Михаил Гарус, Сергей Суковицын – ребята с гораздо большим фотографическим опытом на тот момент, чем был у меня. И вот в один из дней я неожиданно узнаю от Сергея Суковицына, что фотоклуб «Минск» проводит набор в очередную учебную студию, которую руководит тот самый Валерий Лобко, чья фотовыставка меня так впечатлила. Однако оказалось, что набор уже завершен. Тем не менее, я попытался в нее поступить, хотя это было и непросто. Каждый потенциальный студиец должен был заполнить анкету из 58 вопросов, чтобы получить такой шанс. Это были вопросы о любимых кинорежиссерах, фильмах, книгах, музыке, которая нравится.
Вот, коль ты упомянул анкету, которую я спустя 30, практически 40 лет сейчас с любопытством прочитал, то, наверное, есть смысл зачитать несколько вопросов из нее. Особенно удивляет по прошествии времени отсутствие какого-либо вопроса, касающегося фотографии. Можно было бы ожидать вопросов типа «Есть ли у вас фотоаппарат?», «Умеете ли вы фотографировать?», «Кого из известных белорусских фотографов вы знаете?» или «Знаете ли вы какого-нибудь фотографа мирового уровня?». Но нет здесь ни одного такого вопроса. Есть вопрос «Изменится ли семейное положение в течение года-двух?». Есть вопрос «Устраивает ли работа?». И такое впечатление, что некую позитивную диверсию в застывшее фотографическое ретроградное общество Валера планировал уже на этом уровне, на уровне набора людей в учебную студию клуба «Минск-2». Сработало так резонансно оно, может быть, позже, но, тем не менее, концепция была Валерой сформирована уже раньше.
Показанные мной фотографии, скорее всего, не произвели на автора этого необычайного вступительного экзамена Валерия Лобко какого-то особого впечатления – хотя они были даже отмечены первым призом на интеграловском конкурсе для фотолюбителей, посвященному какому-то очередному событию. Тем не менее, меня, к моей большой радости, взяли в учебную студию. Конечно же, на следующее занятие в студию я не мог не привести моего фотографического крестного отца Сергея Кожемякина. После такого же непростого анкетного опроса в студию взяли и его. Но после этого набор в студию 3 был завершен окончательно. Собственно, с этого момента и началась другая жизнь, которая повлияла во многом на дальнейший ход событий как на персональном уровне, так и в определенной мере на ход событий в белорусской фотографии. Кстати, Юрий Елизарович, который сидит передо мной в студии, прошел огонь, воду и медные трубы в предыдущей учебной студии 2 под руководством Валерия Лапко. Кроме того, Юрий позже открыл свою учебную студию, которая работала параллельно со студией 3 и использовала так называемую методику Лапко. Мне кажется, что гений Валерия Лапко проявился именно в ином подходе к формированию группы студийцев. Это выражалось в том, что умение фотографировать и знание фотопроцесса было не главным критерием отбора. Можно даже сказать, что тот, кто проявил себя на момент поступления в студию как сформировавшийся фотограф, имел меньше шансов, чем новичок в практике фотографии. Придумав обширную анкету со множеством вопросов, Валерий отбирал прежде всего тех, кто проявлял творческий потенциал, кто был готов создавать уникальный авторский продукт, а не следовать устоявшимся канонам в клубной фотографии. То есть научить студийца технологии получения кондиционного и конкурентного фотоизображения даже во времена аналоговой фотографии значительно проще, чем научить делать искусство. Если сказать более грубо, в не очень творческой голове вряд ли появятся новые творческие идеи. Именно по этой причине отбор в студию 2 и в студию 3 шел по принципу отсеивания творчески настроенных от технически грамотных. Так это выглядит с дальней временной перспективы. Короче говоря, гениальность метода Лапко заключалась в том, что он создал или собрал вместе довольно компактную группу, как сейчас бы сказали, креативных людей, и дал им за короткое время отточенные технологические инструментарии. Это целая система проявления в голодном проявителе, печать фотоизображения с помощью точечного источника света, финальная доработка отпечатка до уровня музейного объекта. И самое главное, Валерий позволил студийцам делать то, что они хотят делать сами, без давления своим авторитетом, без дидактических нравоучений и безо всяких оценочных суждений о творчестве того или иного молодого автора. Это, конечно, порождало необычное чувство творческой свободы внутри студии. Однако это вызывало также и некоторое недоумение, ведь мы были приучены всем укладам жизни прислушиваться к мнению старшего товарища и учителя. А этого мнения, высказанного вслух, чаще всего просто не было.
Ну, не было его в смысле дидактических настоятельных рекомендаций. Но, тем не менее, потому с любопытством или без отсутствия оного Валерий относился к тому, что ему показывали, можно было сформировать и собственное впечатление о том, что ему нравится, в том числе и среди того, что делали мы. Но при этом надо не забывать, что все это происходило в фотоклубе «Минск». В условиях сформировавшейся, устоявшейся парадигмы отношения к фотографии, определяемой достаточно жесткой, четкой идеологией того времени, фотографии, которую можно было видеть с экрана телевизора во многих передачах, посвященных фотографии, со страниц журналов, со страниц газет, и гораздо меньше со стен выставок, которые тоже проходили. С фотографией достаточно определенного, неплохого, но ограниченного уровня. И мне кажется, что Валерий помог многим из нас увидеть, что фотография может быть другой. Вот как раз в то время родилась фраза, не помню, может быть, Витя Журавкова, что благодаря этому мы поняли, что фотографическое изображение может быть прекрасно само по себе, независимо от того, что изображено. Технический инструментарий Валерия позволял и правда сделать эстетское фотографическое изображение, что было по тем временам малодоступно другим, и на чем изначально, наверное, и базировалась Минская школа, потому что неофиты в фотографии за короткий срок начали делать технически совершенное фотографическое изображение, конкурентное на любых выставок. Но для Валеры это не было самоцелью и, наверное, было только необходимым этапом мастерства фотографа. Он правил не фотографическую технику и не руки, а мозги. Благодаря его учебным студиям изменилось отношение к фотографии, к тому, какой она может быть, какой она должна быть. И вот это как раз вызывало сильное сопротивление фотографического окружения более старшего поколения, людей, не вовлеченных в работу студии. Наверное, это была какая-то небольшая фотографическая революция в этих стенах, которая потом за эти стены вышла, совпала, наверное, с революцией в обществе. И все это, в конце концов, привело к такому интересному результату, благодаря чему белорусская фотография стала известна в Европе и не только.
Как бы подводя вот итог тому начальному этапу, студийцы, получив технические и технологические знания, стали проявлять свой творческий потенциал не только внутри известного подвала на Козлова, но и за его пределами. И Валерий часто подталкивал студийцев к выходу наружу, к зрителю. Так появились небольшие выставочные проекты в столичном магазине «Кадр», в холле кинотеатров «Москва», «Мир», возможно, и других. И это были выставки не на заказ к очередной какой-то дате, а это были небольшие высказывания о том, что реально волновало студийцев. Так мы нащупывали свои темы, обкатывали новые идеи, вырабатывали персональный стиль. А Валерий за всем этим тихо наблюдал и, вероятно, незаметно влиял на этот процесс, подбрасывая нам то другую альтернативную музыку, то знакомство с неординарными творческими людьми, а также подталкивал нас, если не всех, то некоторых, к решению более сложных задач вне нашего маленького студийного мира. Безусловно, жизнь учебных студий проходила не в вакууме, а на фоне других важных событий в стране шли полным ходом перестроечные процессы. Было потрясающее время, которое запомнилось всплеском различных событий в политической и культурной жизни страны и особой энергетикой повседневной жизни. Неформалы, неформальные объединения. Возможно, эти слова сегодня молодым людям мало чего говорят, но тогда именно они задавали ритм жизни. И, безусловно, неформалы с фотоаппаратами на шее были среди них. Изначальная цель фотоклуба «Минск», при котором учебные фотостудии и были организованы, влить свежую кровь в немолодое уже тело клуба, так и не была достигнута. Студийцы в основном решили не вступать в фотоклуб, а параллельно организовать при нем свое альтернативное творческое объединение. И Валерий это решение одобрил. Более того, в какой-то момент он сам заявил о создании своего персонального общества борьбы с фотографией. Кто в это общество, кроме самого организатора, входил еще, до сих пор загадка.
Неправда, неправда. Ира Сухий однозначно.
Ну, вот уже два человека знаем. Замечательно. Но я думаю, что историкам искусства будет над чем поработать.
Но я думаю, там не нужна была некая численность. Важен был концепт. Важно было номинировать, что та фотография, что существует сейчас, в привычном понимании вот всех, она мешает рождению другой фотографии. Валера не был разрушителем, но, тем не менее, вот какие-то акценты должен был расставлять.
Согласен, Юра, спасибо. «Провинция» – так немного дерзко называли свою группу выпускники студии 3. К ним примкнули и самые активные выходцы из предыдущей учебной студии 2. Название творческой ассоциации «Провинция» родилось, скорее всего, на фоне довольно сдержанной, а в чем-то даже и высокомерной, реакции молодых московских фотографов на фотографическую волну, пришедшую из Минска. Возникло это название не из-за комплекса некой провинциальной неполноценности, а скорее наоборот, благодаря самоиронии молодых белорусских авторов.
Я всегда это воспринимал как откровенный вызов столице на самом деле.
Цену своей фотографии мы стали понемногу осознавать уже после самых первых контактов с зарубежными кураторами. И, кстати, к поиску новых профессиональных контактов приложил немалые усилия именно Валерий Лобко, как бы подтверждая тот факт, что если нет пророков в своем отечестве, то надо их искать за его пределами. При этом Валерий продвигал не столько себя как автора замечательных серий фотографий о Полесье, об артистах белорусского балета, о людях в городском транспорте, а демонстрировал весь багаж другой, новой фотографии, появившейся в Минске, в студийной и околостудийной среде. Я имею в виду работу не только провинциалов, но и участников других фотоклубов и групп «Панорамы», «Белорусского климата», «Вечернего Минска». Валерий с непостижимым энтузиазмом возил на различные встречи реально целые чемоданы, набитые фотографиями молодых минских фотографов.
Подкаст «Поставили, сняли». Я Владимир Парфенок, мой гость Юрий Елизарович, белорусский фотограф. И сегодня мы говорим о Валерии Лобко, архиважной фигуре в истории белорусской фотографии.
В аккаунтах подкастов в социальных сетях Facebook и Instagram мы иллюстрируем наши рассказы редкими интересными фотографиями. Подписывайтесь, изучайте, обсуждайте. Одна из первых знаковых встреч произошла в Москве с финским куратором Ханну Эрикянином, который работал над проектом выставки и фотоальбомом «Инаковидящая. Новая фотография в СССР». Был 88-й год. Именно на этой встрече, после внушительного показа работ минских фотографов, и прозвучала фраза финского профессионала о том, что он видит все признаки минской школы фотографии. Возможно, природная скромность Валерия не позволила назвать это явление школой творческой фотографии Валерия Лапко, а, возможно, изначальная идея Валеры была именно в формировании региональной или даже национальной школы. Ведь этой проблемой не была озадачена ни одна образовательная, научная или культурная институция в стране. Судите сами, школы белорусской живописи – всеми признанный факт. Школы белорусской графики – тоже реальная осязаемая вещь. Школы белорусской скульптуры тоже существуют. А вот школы белорусской фотографии как бы и нет до сих пор. При том, что коллекции современной белорусской творческой фотографии хранятся в музеях Дании, Швеции и России. Я не говорю уже про многочисленные авторские фотографии, приобретенные в частные коллекции по всему миру. Более того, одна из таких коллекций попала даже на аукцион Сотбис. Сам этот факт уже говорит о многом. Благодаря связям Ирины Сухи, хранительницы очага альтернативной фотографии в хорошо известном подвале на улице Козлова, и по совместительству лаборантки фотоклуба «Минск», мы узнали про датское молодежное движение «Next Stop Soviet», которое решило проверить глубину перестройки и наладить связи с активной молодежной средой в СССР. Минск и минская фототусовка, на удивление, легко попала в фокус молодых датских активистов. Учредительная конференция движения прошла в Копенгагене весной 1989 года, куда были приглашены и молодые минские фотографы, чтобы найти точки соприкосновения с датской творческой средой и наладить творческие связи. Так оно и произошло. Самые первые профессиональные контакты минских фотографов с молодыми датскими фотографами и журналистами произошли во время этой первой поездки в Копенгаген. Следующая конференция движения «Next Stop Soviet» прошла летом того же года в Стокгольме. В нее отправился и сам Валерий Лапко, имея в виду более серьезные планы – попытаться познакомить шведов с современной белорусской фотографией, представляемым авторами из молодежной среды из Ассоциации «Провинция», фотоклуба «Панорама» и других фотоклубов. В результате общения с редактором шведского журнала «Фото и видео» вышла большая публикация о новой фотографии в тогдашнем СССР на примере фотографии молодых авторов из Минска, выпускников студии «Лапко». Обширная публикация на страницах профессионального шведского фотожурнала о минской школе фотографии фактически легитимировала это явление на фотографической карте Европы, а обложку журнала украшал портрет Татьяны Шеметовец из той самой выставки артистов белорусского балета, про которую я упоминал ранее. Без Валериного энтузиазма этого прорыва просто бы не произошло. Позже были другие поездки в Данию и контакты со специалистами из Королевской библиотеки в Копенгагене, со специалистами музея фотографии в Оденсе. Именно благодаря Валерию Лапку и его системному видению ситуации в этих музейных институциях впервые появились коллекции белорусских фотографов. Самое начало 90-х отметилось также активностью американских специалистов по современному визуальному искусству. В Москву приехали кураторы Нью-Йоркской галереи Walker, Ursitti and McGuinness для работы над проектом «Фотоманифест. Современная фотография в СССР». Конечно, Валерий Лапко всех поднял на ноги, собирая для показа коллекцию работ минских авторов из разных клубов и сообществ. И опять чемодан с фотографиями, вокзал Москва. Встречи и показы работ американцам, контакты с московским критиком Валерием Стегнеевым, походы в редакцию журнала «Советское фото». Результат был не менее впечатляющим. Целый минский раздел в американском альбоме «Фотоманифест». Минск впервые назван одной из фотографических столиц тогдашнего СССР, наряду с Москвой и Ленинградом. В альбоме, кроме того, появилась аналитическая статья о тенденциях развития новой советской фотографии на примере работ именно Минской школы фотографии. Серия выставок в США с участием работ авторов Минской школы и приглашением минских фотографов Сергея Кожемякина и Игоря Савченко на сопутствующие выставкам конференции только подчеркнули неслучайность появления Минской школы. В Москве тоже обратили внимание на Минскую школу фотографии. Сначала была выставка работ в редакции журнала «Советское фото», а затем две большие выставки «Белорусский фотоавангард» и «Новая волна фотографии Белоруссии и России» в Московском киноцентре. Две статьи московского критика Валерия Стегнеева в журнале «Советское фото» подвели итог этому периоду развития Минской школы фотографии, вписывая ее в общий контекст развития фотографии на советском культурном пространстве накануне развала СССР. Валерий Лобко мог быть доволен. Зерна проросли, побеги не завяли, а наоборот дали стремительный рост. Внешний интерес к молодой белорусской фотографии не мог не отразиться на статусе самих фотографов. Желание изменить фотографическую ситуацию внутри республики привело к тому, что молодые фотографические силы одержали своеобразную победу при организации первого творческого союза фотографов в республике в 1990 году. Безусловно, лидером новорожденного творческого союза был признан Валерий Лобко, который смог за короткий период вывести новую белорусскую фотографию на другую орбиту, сформировать интерес зарубежного профессионального сообщества к творчеству молодых белорусских авторов и заставить молодых минских фотографов поверить в свои силы и смело реализовывать свои творческие амбиции. Однако время рождения первого творческого союза фотографов оказалось не самым благоприятным во многих отношениях. Вскоре последовал развал СССР и слом всей системы функционирования культурных институтов. Новый творческий союз, создававшийся по подобию советских общественных объединений, имел мало шансов выжить самостоятельно, без какой-либо финансовой поддержки со стороны государства. Валерий, как председатель Союза фотохудожников Беларуси, пытался делать многое, но, увы, внешние обстоятельства оказались сильнее желаний и возможностей. Вероятно, к достижениям первого творческого союза фотографов Беларуси под руководством Валерия Лобко нужно отнести параллельную публикацию о Минской школе фотографии в датском журнале «Каталог» и шведском «Бильдтиднинген» в 1993 году. Это был весьма представительный обзор творчества минских авторов как реакция на приобретение их работ в коллекции Музея фотографии в Оденсе и Королевскую библиотеку в Копенгагене. Впервые творческая фотография современных белорусских авторов попала в представительные коллекции государственных институций зарубежных стран. Это, безусловно, изменило самооценку молодых белорусских фотографов и заставило многих из них обратиться к фотографии как к постоянному профессиональному занятию в ущерб своему инженерному бэкграунду. Собственно, к такой профессионализации Лобко и подталкивал выпускников учебных студий в надежде, что в прессе, на телевидении, на киносъемочных площадках появятся другие фотографические кадры с другим пониманием фотографии. Так Галина Москалева перешла на работу в еженедельник, издаваемый белорусским телевидением. Сергей Суковицын и Сергей Кожемякин ушли с «Интеграла» в НПО-центр, где организовали профессиональную фотостудию. Чуть позже я с подачи Валерия Лобко перешел в республиканский журнал «Мастатство», чтобы вести там раздел художественной фотографии. Михаил Жилинский пришел работать фотокорреспондентом в «Народную волю», и это сразу же изменило визуальный образ новой газеты.
И я не поехал в московскую аспирантуру, а стал заниматься учебными фотографическими проектами.
Вот.
Прежде всего для того, чтобы было больше времени заниматься фотографией. Но, как оказалось, обучение самой фотографии и в какой-то мере репликация модели обучения Лобко тоже очень интересным.
Словом, фотография из подвала на Козлова вышла на новые просторы. И, безо всякого сомнения, в этом мы обязаны именно Валерию Лобко и его видению перспективы развития белорусской фотографии. Кроме скандинавского вектора, надо вспомнить и большой московский проект искусства современной фотографии «Россия, Украина, Беларусь», который был реализован в Московском центральном доме художников в январе-феврале 1994 года. Впервые на совместных выставках экспозиционное пространство было разделено по признаку национальных школ. И нельзя было не заметить, что фотография в этих трех странах шла все же различными путями в своем развитии. Валерий Лобко в этом проекте участвовал как один из авторов наряду с другими фотографами из его учебных студий Сергеем Кожемякиным, Галиной Москалевой, Владимиром Шахлевичем, Игорем Савченко и мной. Вероятно, это был один из последних проектов под эгидой Белорусского союза фотохудожников. В 1994 году Союз фотохудожников Беларуси был ликвидирован. Образование независимых государств после развала СССР привело к росту интереса извне к ситуации за пределами Москвы и России, в частности, к белорусскому искусству и новой белорусской фотографии. Одними из первых такой интерес к белорусскому современному искусству проявили польские кураторы из Сопотской художественной галереи, а затем и немецкие культурные институции, специалисты из Института по культурным связям ИФА в Берлине. И как результат этого взаимодействия в конце 1994 года состоялись две коллективные выставки белорусской фотографии в Польше и Германии. Выставку в Сопоте формировал я со специалистами польской галереи, поскольку директор Сопотской галереи обратился за помощью именно в журнал «Мастатство», где я в то время работал, занимаясь рубрикой «Творческая фотография». Валерий в качестве автора в этой выставке не принимал участия. Возможно, в этом был некий момент ревности, что специалисты из польской галереи выбрали меня как проводника в мир минской фотографии, а, возможно, были какие-то другие причины. И одна из самых вероятных причин – пропажа его работ во время пересылки из Швеции в Польшу после выставки «Трое из Минска» Лапко, Журавков, Парфенок в городе Висбу в 1993 году. Ситуация, мягко говоря, не самая приятная. Однако выставка в Сопоте состоялась, вышел ее каталог, все авторы были приглашены на открытие, и это было еще одним признанием достижений Минской школы фотографии. Другой выставочный проект реализовывал немецкий ИФА-институт. В этом проекте Валерий Лапко участвовал как руководитель и вдохновитель Минской школы фотографии. Он же стал и автором небольшого, но уже хрестоматийного текста по истории развития белорусской фотографии для каталога выставки. По всем параметрам берлинская выставка осенью 1994 года в галерее ИФА стала определенным итогом того довольно-таки недлительного по времени пути восхождения новой белорусской фотографии до ее признания в профессиональных кругах. Пять участников проекта – Галина Москалева, Сергей Кожемякин, Игорь Савченко, Владимир Шахлевич и я, а также Валерий Лапко как автор текста – были приглашены в Берлин на открытие выставки. Позже в измененном варианте эта выставка была показана и в Минске, в галерее «Шестая линия». Это был 1995 год. И, вероятно, это была последняя общая выставочная акция участников Минской школы фотографии, после которой пути авторов разошлись. А сам Валерий на какое-то время пропал с радаров фотографических событий, погрузившись в другие проекты. Наступала эпоха интернета, и Валерий стал одним из первопроходцев в разработке ресурсов белорусского интернета. Но это другая история, не менее захватывающая и интересная, и она тоже ждет своего исследования и осмысления.
Ты сказал «история». Может возникнуть вопрос, почему тогда мы про это говорим, почему тогда это так важно.
У тебя есть ответ?
Да, у меня есть ответ. Наверное, потому что фигура Валеры, несмотря на то, что после него не осталось значимой коллекции фотографических работ.
Нет, масштабной, она осталась, но она не приведена к какому-то логическому завершению.
Не осталось книги по фотографии, не осталось каких-то материализованных вещей, которые можно было бы подержать в руках. Как в конце концов, бюста, стоящего напротив фотоклуба «Минск». Ну, прошу прощения за это отвлечение. В белорусской фотографии не было и до сих пор нет фигуры, сопоставимой с Валерием Лапко. Ни по возможности системного осмысления времени, ситуации, процессов, которые происходят, ни по постановке задач, которые способны изменить отношение к фотографии, чем он и занимался тогда прежде всего. Он не просто учил нас делать фотографию грамотно, технически. Он менял парадигму существования фотографии в то время. Этот слом произошел в условиях слома более глобального, из-за чего многие его модели не смогли осуществиться. Но, тем не менее, он это пытался делать. Если появляющиеся фигуры в более близком в историческом плане, в фотографическом движении, пытаются что-то делать, как правило, это ограничивается выставочной, немножко музейной и полиграфической деятельностью, то есть узкоспециализированными направлениями. Валерий смотрел на задачу глобально. Он внедрял фотографию, творческую фотографию, другое отношение к фотографии, эстетику фотографии во все сферы жизнедеятельности общества. Вот ты заговорил про то, что многие для того, чтобы заниматься и быть ближе к фотографии, изменили работу. Но то, что делал Валера, меняло и отношение структур к фотографии. Более того, удавалось находить понимание по тем временам в строгом и заидеологизированном государстве. Валерий осуществлял системную работу для того, чтобы фотография воспринималась наряду со всеми другими так же, как другие виды искусства. И то, что происходит сейчас, во многом это плоды его деятельности. Но главный плод его деятельности – то, что люди, жизнь которых он изменил и которых ввел в фотографический мир, до сих пор в нем остаются актуальными фигурами и своей работой продолжают изменение отношения к фотографии общества. За ними есть свои ученики, как и за тобой, за ними есть свои проекты, живущие до сих пор. Вот ты иронично усмехнулся, я выпускник студии «Лобко», да? Выпускники моих студий «Картуль» руководил студией Дворца молодежи. Павлюц до сих пор там работает. Валерий Сибриков, Виктор Седых, который вел учебные проекты. Алексей Шинкаренко, да? Алексей Шинкаренко – выпускник этих молодежных студий Дворца молодежи. Одно время был учредителем школы фотографии, да?
Центр фотографии.
Центр фотографии, в котором тоже ты был задействован. Все это круги по воде, разошедшиеся от этой фигуры, ступившие в это вот застоявшееся тихое водное пространство. Ну и, наверное, наша встреча до сих пор – это вот тоже до сих пор…
Такое отдаленное последствие. Дальнее эхо.
Ну, наверное, это турбулентность, происходящая все еще благодаря деятельности Валеры в фотографическом обществе, не дающая ему опять вернуться в это тихое, спокойное состояние.
Такая версия истории Минской школы фотографии до цифрового периода, ее развития и роли Валерия Лобко в ее становлении, развитии и признании, конечно, одна из возможных. Эта версия истории увидена из перспективы одного из непосредственных участников многих, но далеко не всех событий, связанных с именем Валерия Лобко. Любопытно было бы дать оценку вкладу Валерия в развитие цифровой фотографии в Беларуси, ведь после перерыва в образовательных проектах 80-х Валерий Лобко вернулся в фотографию в начале 2000-х и предпринял попытку дать новое дыхание белорусской фотографии, ведя курсы фотографии в творческих мастерских при Белорусской академии искусств, а также занимаясь преподаванием в Институте современных знаний имени Широкова в Минске, в ЕГУ в Вильнюсе. Этот образовательный проект был подытожен выставкой «Вторая волна» в 2006 году в Минске. Безусловно, в итоге этих учебно-образовательных проектов на сцену вышли новые авторы белорусской фотографии цифровой эпохи. Я не считаю себя экспертом этого периода, но, на мой взгляд, международный резонанс «Второй волны» был уже другим, не столь заметным, как это было во времена «Новой волны» конца 80-х, начала 90-х. Неожиданная смерть Валерия Лобко 7 октября 2008 года прервала многие проекты, над которыми он, вероятно, работал. Тексты о белорусских фотографах и белорусской фотографии, которые Валерий при своей жизни опубликовал в журналах «Мастатство» и «Монолог», без сомнения, остаются очень ценными источниками мыслей, оценочных суждений и интуитивных предчувствий о будущем белорусской фотографии и фотографии в целом. Очень жаль, что при своей жизни фотограф так и не успел издать свой авторский альбом, отобрав лучшее из своих фотографий, не успел издать свой авторский сборник поэзии, а Валерий проявил себя и в этом жанре. Сегодня рабочий архив Валерия Лобко, к сожалению, разбросан по разным местам. Он давно уже требует кропотливого исследования, изучения и сохранения. И было бы несправедливо его утратить, поскольку это значимая часть нашей истории, нашей культуры. Валерий Лобко был не только замечательным фотографом и вдохновителем появления новой волны в белорусской фотографии 80-х-90-х годов. Валерий также проявил себя как тонкий и проницательный мастер поэтического слова, автор десятков стихотворных произведений, которые раскрывают его талант с еще одной неожиданной стороны. Этот кадр получился нерезким. Я вздрогнул, когда посмотрел в окно. Это просто прямое следствие приближенных отражений. Просто испуг от нежданных гостей. Избыток лютого холода при обычной нехватке тепла. Это главное. Этим всегда заманчива ночь. И второе еще. Время сбрасывает листья, обнажать деревья, приходить в дом напротив, открывать взглядом окна с открытыми шторами, с закрытыми взглядами, где легко увидеть голое тело. Это просто театр, это просто работа, просто время спектаклей, просто прошел год. Но для меня слишком много открытых окон, слишком много для случайного взгляда, чересчур открытые раны, слишком насыщенный ужасом воздух, поэтому я ухожу. С вами был подкаст «Поставили, сняли». Я Владимир Парфенок и мой сегодняшний гость Юрий Елизарович говорили о Валерии Лапко, архиважной фигуре в современной истории белорусской фотографии. Интересные и редкие кадры, относящиеся к этой теме, вы можете увидеть в наших аккаунтах в социальных сетях Facebook и Instagram.
Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства – кино, фотографии, музыки, театра, анимации. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода. До встречи!